Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Анастасия Коваленкова, которая просит себя представлять очень интересным образом. Писатель, художник и думальщик. Настя, привет.
Добрый вечер.
Настя уже далеко не первый раз в нашей студии. Нам это очень радостно, уже своего рода традиции. Наши слушатели хорошо знают писателя, художника Настю Коваленкову. Вот сегодня поговорим об отцовстве.
О настоящем отцовстве.
Почему эта тема возникла, поймем по ходу разговора, но она, мне кажется, каждому важна, потому что я вот бы с чего начал. Мне все время врезались в память слова моего духовника. У него есть такой афоризм: тот, кто не нашел в отце Бога в детстве, тот потом не найдет в Боге отца. Сказано сильно, может быть, по-афористически так хлестко и радикально, но что ты об этом думаешь?
Ты знаешь, с одной стороны, сразу была согласна, а потом подумала, что ведь есть те, у кого отец подкачал, что называется. Более того...
В этом и проблема, да.
Да, у меня отец тоже богом был до определенного времени. И перестал быть богом, то есть даже, можно сказать, подкачал. Я думаю, он поймет меня сейчас и простит. Ну, потому что он уже там, где понимают, он уже ушел. А он перестал быть Богом, а Бога я еще не обрела. Я в 20 лет обрела веру, а папа для меня перестал быть Богом раньше. Вот и у меня возникает вопрос, а те, для кого отец совсем не был Богом, что?
Ну, поэтому в этой фразе есть смысл в том, что трудно будет, что хорошо бы, что все было как нужно. А вот если оно нарушается, если отец подкачивает, то потом человеку труднее прийти к Богу.
Вот одну вещь скажу. Не в отце. Вот я думаю, что тут такой секрет-то посложнее. Может быть, дело в том, что человеку нужно иметь внутри допуск на кого-то, кому он доверится. И это очень важно. Быть готовым довериться, быть готовым что-то не понимать, а исполнить, веря. И если это есть в человеке с детства, в принципе, способность, ну, это называется рефлексировать на языке психологии, да, способность доверять, доверяться, исполнять, то тогда, может быть, это будет и не отец, не обязательно в отце Бога.
Учитель, может быть.
Учитель, да.
С большой буквы.
Да. Знаешь... Кто-то нашел в жизни Бога. То есть как бы принять жизнь как некое большое, что тебе что-то дает, и она главнее, чем ты. И тебе надо у нее учиться.
Настя, а можно спросить еще раз то же самое, но по-другому? Вот нас слушают многие люди сейчас, которые не нашли в отце Бога, да, как вот по Костиному выражению. У меня есть и у тебя знакомый психолог, ну, мы не будем его называть, а знаем, о ком говорим, который с психологической точки зрения вот говорит, что это очень большая травма, когда отца нет, да, когда отец не такой, как вот, ты хотел бы его видеть. И что же тогда получается? Эти люди не имеют шанса вообще вот, найти те доверительные, те... Теплые отношения с Богом.
Я должна честно сказать. Во-первых, я не вправе судить других, но я не очень их понимаю. Потому что мой папа косячил столько. Во-первых, у того человека тоже отец был. Он не умер. Просто он был не такой, как ему хотелось, как ему казалось правильным. А у меня папа с самого начала был не такой, как мне казалось правильным. Но уже к 7 годам я уже... получал эти действия, которые мне казались не совсем правильными. Я жила с бабушкой, а папа, став вдовцом, женился на женщине, которую меня очень любила. Но они все-таки жили отдельно, потому что у них там все было сложно. И я сейчас не буду вот в это вдаваться. Очень много было всего, за что бы психологи моего папу просто расстреляли.
А у меня не было... В хорошем смысле слова, как сейчас принято говорить.
Да. А у меня не было ни тогда претензий, когда я не понимала. Мне больно было, да, плакала иногда. Не от того, что меня кто-нибудь ударил, нет-нет-нет, а потому что было больно обидно, больно в душе. Но никогда, во-первых, не судила, Во-вторых, беспредельно любила, и это не моя заслуга, это Бог мне дал такую возможность. И когда стала понимать, что ошибался, ничего не поменялось. Вот. А теперь, если позволите, расскажу вам краткую историю, которая может послужить заделом, как бы таким, к серьезному разговору. Чтобы было понятно, не все же знают, мой папа был очень творческий, кстати, тоже думальщик, очень образованный, творческий, тонкий, верующий, но с середины жизни человек, то есть сам пришедший к вере, хотя был крещен. Блестящий художник, книжный график, входящий в первую десятку книжных графиков конца XX века, Сергей Александрович Коваленков, сын поэта Коваленкова. Он был прекрасный отец в смысле умения заниматься с детьми, умение быть другом. Прозвище у него было «Гепард». Это мы его так звали. Причем он не только мной занимался, но и детьми своих друзей. Мы за ним ходили стайкой, делали все, что скажет просто. Все, что скажет. Потому что он был отчаянный. Он был парень. Он был заводной, он был затейник. Но при этом он был довольно по отношению ко всем хороший педагог, а ко мне иногда суровый педагог. Но настоящий, очень настоящий. А история такая. Мне 5 с хвостиком лет. Я первый раз далеко иду на лыжах. Значит, лыжи без крепления. Папа идет впереди. Я худенькая, как всегда была, и быстро замерзаю. Пошли мы далеко. Это из Мичуринца под Переделкиным, где была дача, да, в Переделкино на окраине. До Переделкинского кладбища, да, собственно, Переделкино. Это много. А потом обратно. У него-то финские лыжи с металлическими креплениями, а у меня вот эти я еще плохо умею. Я, значит, все время из них вылетаю, у меня замерзают руки. Постепенно я начинаю подбирать пальцы в варежках, уже не в состоянии держать палки, они так за мной волокутся. Папа идет впереди, не убегает далеко, периодически оглядывается. Я замерзаю окончательно. В какой-то момент он меня берет, говорит, так, стоп, все, будем согреваться. И начинает меня раздевать. Ничего мне толком даже не объясняя, потому что он правда испугался. Ну, то есть он что-то, может, сказал, но я даже не поняла, потому что я уже ревела. Он меня растер снегом. Он снял колготки, руки вот так вот снял, варежки, и все это растер с моей точки зрения, он меня убивал вообще-то. Ну, правда, длилось это убийство 3 минуты, а на 4-й я стала согреваться, это же именно верный способ. И все это очень... Ну, я очень хорошо помню. Причем самое смешное, что это прошло на полпути около кладбища. И у меня был в какой-то момент такая мысль, что у меня что, решил тут похоронить? Потому что я не соответствую, типа. А вот это желание соответствовать, это было. То есть очень... я очень папу любила, и так он был строг. Вот тут была его ошибка. Ну, не должна была так хотеть соответствовать. Значит, он в чем-то ошибался все-таки. Да? Но, ладно. Это даже жестковато, я считаю. Но дальше происходит прекрасный опыт. А мы с ним идем дальше, я согрелась. И вот дальше то, что я хотела бы дальше сравнить с отцовством Бога и человека, потому что он ведет себя ровно как Бог. Да для меня он и был Богом. Абсолютно. Я себя рядом с ним чувствовала, я пугалась его гнева. Но он был круче всего мира. То есть главное его не прогневить. А уж со всеми остальными он меня исправится, защитить. Поэтому, когда он меня решил убивать, я, в принципе, была не против. Мы съезжаем в такую небольшую ямку по пути домой. Я первый раз иду далеко на лыжах. В горку я подниматься вообще не умею. А у меня не жесткие крепления. Он очень быстро елочкой, ставя ноги левую, правую елочкой, ну, знаете, как елочкой ходят, поднимается из этого крошечного, даже не овражка, это была такая воронка. Из этой воронки он вышел и встает, так опершись на палки, закуривает, глядя на меня внизу. И говорит, ну вот так поднимайся. Он мне даже сказал, я посмотрел, как он, да-да. И я начинаю так это... Слушайте, у меня целых 4 предмета новых, да? Ноги, руки, вот эти палки, там тоже палки. Я только что согрелась. Холодно мне уже не было. Но у меня вылетают ноги из креплений. Я падаю, увязаю тут же в снегу, там же лыжни нету. И... Почему-то мне не приходило в мысли пытаться выбраться без лыж. Но, видимо, я понимала, что надо в лыжах. Я начинаю ныть, хныкать. Он мне опять... Он спустился, еще раз показал, как надо. Опять поднялся, еще посмотрел. В какой-то момент я вижу, что он докуривает, и что у него лицо как-то меняется. То есть он принял какое-то решение, и он исчезает за краем бортика той воронки. То есть он ушел. Господи, почему ты оставил меня? Я остаюсь в этой воронке одна. Его нет больше. Я не знаю, сколько секунд понадобилось, чтобы я вылетела на этих лыжах. Я тут же все сообразила, моментально. А он-то знал. Он стоял в метре. Он как кошка, которая, знаете, в ванной так вот приседает, чтобы ее не видно было. Он стоял ровно в метре. Никуда не ушел, естественно. Но он знал, что, чтобы я выбралась, надо поставить задачу посерьезнее. Вы видите, как это похоже на отношения с Богом? Когда мы оказываемся в ситуации, говорим, ну что такое, ну мне не получается, я не знаю, как надо, ну помоги же, блин. А я он все нам сказал, все сказал про совесть, про то, как надо поступать. У нас внутри идеальный прибор, да, Бог нам все дал, совесть у нас внутри. Идеальный барометр и компас, который все показывает, как идти. Да, он иногда уходит, потому что иначе... А мы ничему не научимся. Вот это и есть, как мне кажется, настоящее отцовство. Оно совсем... Вообще, с чего мы решили, что все должно быть все время мармеладно и комфортно?
Я прошу прощения, всё. Я прям на секунду тебя прерву, потому что мой муж рассказывает о том, как ему старец... Или он где-то это прочитал, или старец какой-то сказал, что когда к тебе придет человек и скажет два слова «комфортно» и «легко» и «комфортно», вот прямо сразу делай ноги от этого человека. Но я хочу тебя спросить, ведь, опять же, переходя на точку зрения психологии, это же, что же такое творил-то твой отец? Это же какая психологическая травма? Это же ребенок остался один в каком-то снежном овраге. Понимаешь? То есть на это же можно и так посмотреть.
Я думаю, что если бы я заплакала, он тут же бы спустил.
Вот я как раз к этому тоже хотел обратиться, потому что эта история, вот без этого маленького твоего добавления сейчас, она что-то передает нам, наверное, о Боге, очень важное, но только часть. Но, в принципе, невозможно Бога исчерпать никакими историями, определениями. Но вот без того, что если тебе трудно, и ты уже плачешь и не можешь, он сам тебя на плечах донесет до дома.
Он тебе поможет. Более того, если тебе так трудно, что ты с жизнью не справляешься, он тебя из этой жизни заберет, в другой класс выведет.
Бог разный.
Вы
и
понимаете,
папа разный,
что я имею в виду?
Бывает.
Только мы просто это не совсем правильно, не все понимаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Анастасия Коваленкова, всеми нами любимая, писатель, художник, думальщик. Мы говорим о настоящем отцовстве. Настя, а вот расскажи немножечко вот о том периоде, когда ты стала отходить, как ты говоришь, отец перестал быть Богом, а Бога еще не появилось.
Очень сложно было. Было два этапа. Первый этап был, когда Бога еще не появилось, но я уже стала понимать, что они что-то не так делают. И это просто... Ну, вообще-то, на самом деле, я неправильно сказала. У меня Бог был. Мне Бог дал... Бог мне дал веру неназванную. То есть я с детства... Ну, например, там в районе 3-4 класса я была очень одинока в школе, не та среда оказалась, у меня не было мамы, из-за этого я была, переживала, ну, в смысле, у меня мама умерла рано. У меня было куча комплексов неполноценности всяких, вот моя худоба, там, я худенькая, у меня какая-то другая семья не совсем правильная. Но у меня всегда было, я была одинокой, вот девочкой в какой-то период, они меня очень уважали, но не любили, гадкий утенок я была. Но у меня было всегда ощущение вот тогда, в 3-4 классе, что сейчас так надо, потому что потом это я что-то вперед, это я чему-то учусь. Но я не говорила, Бог, я знала, что жизнь потом все это восполнит, а сейчас надо просто научиться. Значит, у меня уже был Бог. Но был момент, когда я понимала, что они не правы. Вот началось это, да? Потом при этом не было, никогда не было осуждения. Было скорее, была боль. Ну, опять-таки, не моя заслуга. Я хронически необидчивый человек. Меня вообще нельзя обидеть. и абсолютно способная прощать до бесконечности, и то и неправильно говорить, не прощать, мне нечего прощать. Я буду лечить свою болячку, у меня не будет претензий к тебе, понимаешь? Мне будет больно.
Я вот сейчас тебе позавидовала, сижу и завидую.
Да, так, но только это не моя заслуга, понимаешь? Это мне выдали такие, эти, такие лыжи, такие палки вот, по жизни, понимаешь? Бог мне такое дал, да. А потом был момент очень сложный, когда уже была вера, например, когда я стала перерастать отца как художника. Вот это было круто. Что значит перерастать? Я не стала лучшим художником, чем он. Но я же была его учеником как художник. И когда ты выходишь, если ты не тупой последователь, если ты не как бы Коваленков-младший, ну, используя мою фамилию, если становишься тоже личностью, то ты уходишь во что-то, что будет новым. И для него это было непонятно, он стал отставать. Вот этот момент был очень сложно пережить. Когда вдруг ты понимаешь, что ты что-то затеял, но это вот как раз не про Бога, это человеческое очень. С Богом так не бывает. И, кстати говоря, вот о том, что с Богом так не бывает, это вот следующая вещь, которую я хочу сказать потом, важную, что это не он не понимает, что мы затеяли, это мы не понимаем, что он затеял очень часто.
С этого места можно поподробнее?
А очень просто. Мы же думаем, что мы взрослые, и поэтому нам должны все рассказать. Правильно? А мы дети относительно Бога. Ну, ровно так же, мы же озвучили эту передачу. Настоящее отцовство. Он настоящий отец. Умный отец не все ребенку рассказывает. Не только потому, что это вредно. Во-первых, это просто непонятно. Во-вторых, ну зачем ребенку объяснять, как заводится машина, если ему 4 года? Он заведет. А что дальше-то будет? Мы все, нам не нравится, что мы плохо понимаем из Евангелия, то есть из Ветхого Завета о сотворении мира. Да разве можно нам это рассказывать сейчас? Вы можете себе представить, если нам правду рассказывают? Вы видите, что творится? Что мы, я не хочу говорить мы, потому что я в этом не участвую, что они творят, не зная, как надо уже, а если им правду рассказать, как надо? Ну, это же дети, которые суют пальцы в розетку, это же то же самое. Ну, хотя бы не показывайте ему, где вилка, да? Пусть розетка будет без тока. А, вот это к тому, что что? Значит, умный отец не все рассказывает. Мы не все знаем. Мы не все знаем о сотворении мира. Мы не все знаем, как мы устроены. Мы не все знаем и не должны знать об очень многих вещах. Вот как пример этого, опять же, я вам хочу рассказать историю, которая одновременно будет вопрос к вам. Потому что у меня нет
Ура.
Ответа. У меня нет ответа, как это, для чего это. Как это сделано, я тоже не знаю. История следующая. Я 15 лет вожу машину. Вожу очень хорошо. Ни разу не была в аварии. Аккуратно вожу, держу большую дистанцию, езжу не очень быстро. Осторожная. И вот я приезжаю в деревню к себе собрать овощи осенние, там, доснять огород и увезти в Москву. То есть одна. Машина старая. Уже совсем старая. Менять сейчас. И мне первый раз в жизни снится сон. Мне снится сон. Расскажу достаточно подробно, потому что это важно. Мне первый раз в жизни снится сон про аварию. И про машину вообще. Мне снится, что я выезжаю из деревни на трассу. То есть с проселка на Ярославку. А у нас так, ты поворачиваешь, тебе не надо перестраиваться. Встречка идет в Переславль, а мне направо в Москву. То есть мне не надо даже пересекать ничего. Я просто должна выехать, влиться в движение. И вот я выезжаю во сне, и вдруг со встречки мне в лоб вылетает белый огромный джип. Тут же слепит меня фарами, я только понимаю, что он белый. И он идет мне в лоб. Ему некуда перестроиться. Тут сплошная череда машин. Он пошел на обгон, меня не заметив. И я беру вправо и тут же влево. Я типа улетаю с дороги, но никуда не проваливаюсь. Я успеваю. Дальше раздается сильный хлопок. Я во сне оборачиваюсь и вижу, что у него лопается заднее колесо, и он съезжает в канаву. А я еду дальше. На этом я просыпаюсь. Мне сейчас надо погрузить все мои кабачки, тыквы, ехать в Москву. У меня старая машина. Я думаю, странно, как мне первый раз в жизни приснился сон про машину. Надо быть очень осторожной. Дальше. Я начинаю собираться. Заметим это дело, но оно не геометрическое. То есть то ты тыквы собрал, потом ты что-то забыл, потом ты вспомнил. Ну, то есть я не соответствую идеальному намеченному графику, естественно. Я как-то так. Потом я уже села, потом решила сходить в уборную еще перед отъездом, да? Вернул что-то проверить. И очень медленно, осторожно, по грязям, это осень, мне 3 километра по грязям на своем скромном джипике выезжаю. И еду аккуратно, потому что я с самого начала решила, что, ну, это не прямое, конечно, предупреждение. Понятно, кто, что прямое предупреждение, бред какой-то. Но все-таки надо как-то прислушаться. Я очень аккуратно еду, чтобы меня не свезло в грязь, чтобы я не провалилась в канаву, у нас гигантские колеи. Я подъезжаю к трассе и внимательно смотрю налево, потому что мне встраиваться. Ну и на встречку тоже смотрю, а там сплошная череда машин. Я еду в контрфазе, это пятница, они все из города. Дальнобойщики, вот сплошная череда. Я смотрю, а тут пусто. А кто же в Москву-то едет, кроме меня одной? Я, значит, смотрю налево, потом направо, на всякий случай, на встречку, ну, на всякий случай. И перед выездом, естественно, еще раз налево, ну, потому что это моя полоса, в которой... Я выезжаю. А у нас дорога выходит, еще надо скорость так добавить, потому что такой холмик. И я на газу выезжаю. И тут из этой череды дальнобойщиков выскакивает белый джип мне в лоб. У меня до него 1.3 метра. Если бы не этот сон, я бы не знала, что делать. Я точно повторила то, что было во сне. У меня успело только одно. Я не помню, сколько кювета справа. То есть я полечу вот так кубарем или не полечу. И я помнила вот это действие, как во сне. Так и сразу так. Направо и тут же налево. Я успеваю. И нам негде разминуться. Одна полоса всего. Я успеваю направо. Мне хватает края обочины. Тут же налево. И дальше я помню сон, я, конечно, не оборачиваюсь, а только возник такой, я смотрю в заднее зеркальце и вижу, как он с проколотой задней шиной, хлопка не было слышно, а может, я не слышал, съезжает на обочину. Я еду дальше, у меня нет возможности останавливаться, уже сзади там машины подтянулись. Очнулась я, когда у меня пальцы обожгла догоревшая сигарета. Я забыла про нее. Я так ехала, открыв рот, очень аккуратно и прямо. А вот дальше у меня вопрос, и это все зачем?
И на этот вопрос мы ответим в следующей части программы. У нас сегодня в гостях Анастасия Коваленкова, писатель, художник и думальщик. У микрофонов моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Настя подвесила интригу, так что не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».